определенном ключе о будущем мире, в принципе, вопрос ставится так. Мы его очень часто упоминаем. Мы его очень часто говорим, что один час жизни, один момент в жизни не сравнится с жизнью в будущем мире. Мы упоминаем его как цель всех упований. И вопрос, нужно ли это? Ведь в аннотации, которая не была, может быть, на Толдот, но вообще, когда я говорю об этом, всегда аннотация такая. Есть лозунг, который называется «Шалом Акшав». «Шалом Акшав» – «Мир сейчас». И в этом лозунге, как правило, более важно слово «Акшав», потому что мир все хотят действительно, но мир является такой абстракцией, которая, если она не наступает, она теряет смысл. Если нельзя почувствовать ее именно что «Акшав», непонятно, зачем мы вообще такими лозунгами разбрасываемся. Что мы подразумеваем, когда мы говорим про Улам Аба? И имеет ли смысл про него говорить в контексте того, что вот ты часто сравниваешь жизнь свою материальную, физическую с духовными лакомствами, которыми изобилуют Улам Аба? Насколько это все релевантно? Потому что мы, живя эту жизнь, чувствуем ли мы его? Можем ли мы как-то соотнести их что-то, что там происходит с жизнью своей, ведь часто мы убеждаемся, что вот все эти абстрактные описания, они никак не коррелируют с тем, ну, с жизнью, которую мы ведем. То есть, насколько это все релевантно для бесед, для разговоров, насколько полезно, насколько вообще Улам Аба это как он нужен как предмет изучения. Может быть, пусть он занимает место такой красивой абстракции и больше ничего, зачем его так часто упоминать? Нужно ли его так часто упоминать? Нужно ли вообще изучать вопросы, связанные с Улам Аба? Это сам по себе этот вопрос, он абсолютно не праздный, потому что как раз уже можно понять, что очевидно нужно из постановки, из постановки темы. Но с другой стороны, если нужно, тогда что это может нам дать? Мы живем в ситуации, которая ничем вроде бы не напоминает обещанное нам в Улам Аба. Мы вообще плохо представляем себе, что такое Улам Аба. И смотрите, с какого бока, с какого края можно подступиться ко всему этому. Значит, почему да, имеет смысл изучать вопросы, связанные с Улам Аба? Значит, в Торе написано, что в день смерти Авраама Исав пришел с поля, он был сломлен, утомлен, и мудрецы подчеркивают, что усталость его была не просто физической, был утомлен его дух, Исав впал в большое уныние. Почему он впал в уныние? Потому что он не мог померить, что дед его, Авраам, мертв. И надо сказать, что Исав отнюдь не был ничтожеством. Он вырос в доме, который наполнен был мудростью. Он, несмотря на то, что он проводил много времени в полях, он проводил время и дома, он слышал эти разговоры, он заходил и участвовал на занятиях, выражаясь нашим языком, он знал и про смерть, он знал, что смерть случается с каждым. И застала ли смерть Авраама его врасплох? Нет, не застала. Но не зря подчеркивается, что он был утомлен, и все-таки он был обескуражен. Вот умер дед, такой праведник, и Исав был подавлен. На короткое время он ослабел духом, настолько, что когда Яков попросил его продать Бехору, вот эту привилегию первенца, привилегию служить как первенец, Исав ответил, ну, мы все равно рано или поздно умрем, какая польза от этого первенства, бери. И понятно, что наверняка потом, впоследствии, Исав об этом многократно пожалел, обдумал вот это вот свое «бери» и понял, что сглупил. Потому что возможность проводить особую службу перед Всевышним, это не только в этом мире честь, это вечная награда в мире грядущем и так далее. Но в тот день он находился под впечатлением от трагедии, которая постигла Авраама, лежащего мертвым. И у Исава была минута слабости. Он спросил себя, какая польза от всего этого первородства, если и я умру, если все мы умрем. Он, конечно, был убежден в существовании Улам Аба, как и все мы сейчас в этом убеждены. Он много раз слышал, как об этом говорили родители, об этой великой традиции, что человек создан для мира грядущего. Он выслушал, он принял, а потом ушел в поля и занялся охотой. С другой стороны, Яков, про которого написано, что он был Иштам и Йошеф Оалим, сидел и учился постоянно, он, поскольку постоянно учился, все время эту концепцию грядущего мира и что мы делаем в этом мире для мира грядущего, перелопачивал, возвращался к ней снова и снова и внедрил в себя, проник этот концепт в ее душу, поселил в нем уверенность. Исав тоже знал эту идею про Улам-Аба, но она как бы не засела в нем так глубоко, засела не глубоко, поверхностно. И он не тратил время, сидя и учась на то, чтобы сильнее в этом себя убедить. Поэтому в критический момент, когда он увидел своего великого предка, лежащего так просто, так безыскусно, так смиренно, такой праведник и мертв. Вот на это время он потерял контроль немножко над собой. В этом смысле мы тоже можем спокойно не считать, что мы превосходим Исава. Мы, конечно, все считаем себя людьми соблюдающими, верующими. Слышали, если не от родителей, бабушек и дедушек, то от очень хороших учителей об Улам-Аба и о смысле жизни и так далее. У нас никогда не было такого испытания, чтобы, значит, вот дед, подобно Аврааму, лежал перед нами мертвый. Но если бы мы тогда взглянули на лицо Авраама, хотя бы на несколько секунд, это бы изменило нас. Ну, непременно. Каждый из нас стал бы другим. Это было очень сильное в негативном ключе зрелище. Такой праведник столько сделал за всю жизнь, такая слава о нем шла по миру, и вот он, пожалуйста, лежит, вытянувшись, и скоро уйдет под землю. Исав часто видел деда и был, конечно, ошеломлен. Тоже был вспоен разговорами о духовности, о служении Творцу. И вот увидел, чем это заканчивается. Такая красота, такое вот лицо, которое постоянно лучилось духом, светом Улам-Аба, и теперь оно должно истлеть в земле. Для Исава это было как обухом между глаз. Он потерял точку опоры. Какой урок здесь скрыт для нас? Если даже такой человек, как Исав, должен был взять на себя труд определенный, воспитать в себе убежденность в больших правилах, что эта жизнь неизбежно кончается, что все мы переходим в жизнь более лучшую, он бы по-другому, наверное, отнесся к этой смерти. А так он ослабел, впал в уныние, все умрем и так далее и тому подобное. Мы же знаем это большое правило. Нельзя сравнить того, кто повторял тему 100 раз, с человеком, который повторил ее 101 раз. И что этот один раз имеет значение, да? Имеет значение, потому что даже один раз после 100 раз может что-то изменить, чего в твоем взгляде на предмет, чего не проскальзывало в предыдущие 100 раз. Яков повторял этот вопрос, этот принцип веры, если угодно, связанный с Улам-Аба, великое множество раз. И поэтому в его разуме убеждение, что представляет собой по-настоящему этот мир и мир грядущий, очень было крепким. Для него Улам-Аба был не менее реален, чем этот мир. Он тоже поверял традицию логикой, он тоже возвращался к этому неоднократно, поэтому в своих убеждениях Яков был очень стойким человеком. Он не ослабел в этом смысле, подобно брату. Вот это вот эти мысли, которые и нас посещают иногда. Все умрем, да что толку, один конец у всех. Таких мыслей в его голове не было. Даже на короткое время он не чувствовал, что утомлен, подобно Якову. Ну, по крайней мере, Тора нигде не акцентирует на этом наше внимание. Очевидно, что этого не было. Теперь Исав, поскольку усвоил вопрос, связанный с Улам-Аба, поверхностно, он впал в уныние, и вот это впадение в уныние стало решающим чисто даже исторически, понимаете, иногда что-то приходит, настает звездный час или звездная минута, очень многое должно решиться, ты не действуешь так, как должен действовать, и мы не знаем, что было бы, если бы Исав не продал свое первородство, но он продал и изменил многое, фактически все. Значит, а продал он потому, что не научился внутри себя противодействовать Ецарара. Как связано Ецарара и Улам-Аба, это вот сейчас как раз и надо сказать. Почему вера в Улам Аба столь важна. В книге «Ховот Алевавот» автор страницу за страницей исписывает, приводит аргументы, которые Ецер ара, дурное начало человека, использует для того, чтобы попытаться его убедить отказаться от праведной жизни. Значит, и вот после каждого такого аргумента демонстрируется ошибочность аргумента, что надо отвечать на этот аргумент со стороны, чтобы как бы заткнуть рот Ецер ара. Мудрецы же нам это заповедовали. Мудрецы заповедовали: знаете, что ответить Апикойрусу. Традиционно считается, что мы как бы должны знать, как беседовать с людьми, ни во что не верящими, и учиться одерживать верх в споре с ними. На самом деле, объясняют это по-другому. На самом деле, говорили так: какой Апикойрус имеется в виду? Тот, который в тебе. Вот вероотступник, который живет в каждом человеке и заставляет его принять ту точку зрения, которая, ну, не совсем гармонирует с традиционной, что вот Олам Аба, самый главный мир, ради которого существуем и мы здесь. И мы должны знать, что в этом плане отвечать своему дурному началу. Дурное начало – такое интересное начало, такая сила, которая будет с нами до самой смерти, и в задачу которой входит постоянно нас испытывать. Постоянно. Заставлять нас беспокоиться, тревожиться, подкидывать нам соблазны. Никто не должен думать, что эта сила когда-нибудь исчезнет. Или ориентироваться на примеры из прошлого, на великих людей, у которых вроде бы она исчезла в определенный момент их биографии. Мы должны смотреть на себя, что эта сила с нами постоянно, соблазняет она нас постоянно. И как работает ее соблазнение? Она упирает все время на такую... Ну, вот на такие основы веры, которые человек может это выдержать, только основательно их в себе переработав, вживив в себя, пропустив через сердце. Если он не вживил, не пропустил через сердце, он может здесь надломиться. Я помню, как приводили в пример, к сожалению, забыл имя рава, который, он расскажет эту историю, его позвали на шиву, он пришел на шиву утешать человека, соблюдающего человека, у человека скончался отец, и этот еврей, он говорит, соблюдающий всегда, такой прямо трепетно произносящий все благословения, барухата и так далее. Он говорит, я когда пришел к нему с визитом, он разрыдался, и он сказал мне, что это было очень больно ему, умер его отец, он увидел безжизненное папино тело, и он почувствовал, что это конец, полный конец всему, финал. И в этот момент все, что он в себе наработал, скажем, понятно, что он потом остался верующим человеком, но вид мертвого тела, даже на короткое мгновение, он сказал раву, это противоречит всему разумному, что я знал в жизни. Все разумное, что я знал в жизни, было связано с папой, и теперь вот крах всему. Разум опровергает то, что я сейчас вижу. И я не могу себя убедить в чем-то ином. Понимаете как? Позиция Торы, которую ты в себя вживляешь долгие годы, неважно, насколько настойчиво у тебя разум твой может тебе говорить, что душа живет вечно, что нас всех Всевышний привел в этот мир ради определенной цели. Когда ты смотришь на мертвое тело родного человека, вид его обухом тебе бьет между глаз. Обухом. Вот все хорошо, все прекрасно, но сейчас он мертв. Это конец всему, финал всему. Все вот эти вот анима, амин, бемуна шлема, которые ты мог отбарабанить после молитвы Шахарит или до молитвы Шахарит, анима, амин, бемуна шлема, верю полной верой в то-то и то-то из года в год. Во время такой трагедии у тебя превращаются в груду обломков. Почему так происходит? Происходит так совершенно не случайно. Даже такой человек, соблюдающий и верующий, может почувствовать слабость, и ноги у него могут подкоситься, несмотря на то, что он тоже много раз слышал и про Улам Аба, и про цель человека в жизни. Потому что, ну, это не просто так. Дурное начало говорит, ты видишь, к чему приводят все эти прекраснодушные разговоры? Все понятия о праведности, которые тебе внушали, все понятия о заповедях, как ты, вот, а вот теперь посмотри, вот он сейчас идет под землю. тот, который умер, идет под землю, и, глядя на него, вообще это противоречит всему, что ты... Противоречит разуму. Противоречит разуму. И эта история совершенно реальная, рассказывает сам Рав, который посетил этого соблюдающего, богобоязненного человека во время его шивы. По-моему, я, если я не ошибаюсь, это или рассказывал, или записывал Рав Авигдор Миллер. Знаменитый Рав Авигдор Миллер, который, кстати, тоже много эссе написал именно на тему Улам Аба. Что мы получаем, когда мы беседуем, рассуждаем в отношении Улам Аба, как это коррелирует с нашей жизнью. Вот эту историю он приводил. И, кстати, несколько других. И, может быть, если время позволит, что-то из него я и перескажу. То есть перед твоими глазами пунктирной линии все время могут идти слова «Ани маамин баэмуна шлема» и так далее. Но говорить это можно постоянно. Но столкнувшись со смертью, как правило, человек сталкивается с серьезным испытанием, и которое может выявить в нем даже слабость веры. Если человек всю жизнь исполнял заповеди, как говорится, соблюдал Шулхан Арух от начала и до конца, внезапно столкнулся с трагедией и обнаружил, что он не то, что ему не хватает, он слаб в этой основе. Ему не хватает сил думать про то, что ждет, про жизнь после жизни. Почему? Потому что Ецер ара знает, что это очень важно, и прилагает все усилия для того, чтобы понимание этой основы, этой идеи в человеке ослабить. На самом деле, вот когда задают вопрос, в каком Тора, например, пишет про Улам Аба, и как часто она это делает, на самом деле она упоминает Улам Аба постоянно, повсюду. В древние времена вера в грядущий мир, она была естественной. Это было совершенно логичное следствие веры во Всевышнего. Но вы знаете, как в Торе не сделано ни одной попытки описать истинную природу Творца, так же и не сделано никакой попытки описать природу существования после жизни. Теперь мы встречаем описание этой жизни и встречаем не намеком. Они звучат не намеком. Они встречаются во многих стихах. Например, вот, например, есть стих: «Пусть моя душа умрет смертью праведника, и пусть мой конец будет таким же, как и его». И вот там провозглашается постулат, известный многим: «Всему Израилю принадлежит доля в мире грядущем». Об Аврааме написано: «Ты же придешь к отцам твоим с миром». Авраам не был похоронен ни с одним из своих отцов. А значит, это говорит только о том, что он идет в загробный мир сейчас, в мир, где находятся Ноах, Шем, Эвер, это вот как бы все предыдущие отцы, патриархи, которые не стали патриархами на 100%, но они были отцы в своих поколениях. Это вот открытое, наглядное, хотя и краткое, естественно, описание жизни после жизни. Или «И скончался и умер он, Авраам, в доброй старости, в преклонных годах, и приобщен он был к своему народу, и сыновья его Ицхак и Ишмаэль похоронили его в пещере Махпела». Авраам был одним из первых людей, первым патриархом, который похоронен в пещере Махпела. К кому тогда он приобщился? Очевидно, что фраза «приобщился к своему народу» о физическом кладбище говорить не может. Значит, поскольку непосредственно перед этим сказано, что он уже умер, значит, фраза говорит о жизни после жизни. Точно так же, точно в таком же ключе, с такими же фразировками описаны смерти Ицхака, Якова, Ишмаэля, Аарона и Моше. Аарона и Моше. И вот эта фраза «приобщен был к своему народу» в каждом стихе такая фраза описывает жизнь после жизни. То есть существование этой жизни настолько очевидно, что Тора даже... Ну, что Тора запрещает такие вещи, как, например, контакт с духом умершего. Если Тора не верит в загробную жизнь или считает это небывальщиной, из чего бы запрещать контакт с духами умерших? Это другой вопрос. Может быть, запретили, может быть, запрещено, потому что, чтобы мы не следовали в этом путям других народов, но так оно не видится. То есть эти вещи не фейк, общение с потусторонним миром. Когда мы переходим, например, от Хумаша к пророкам, то где у нас? У пророка Шмуэля. Дух Шмуэля. Шмуэль умер, и его призвал царь Шауль для беседы. и отчаявшемуся царю Шаулю пророк Шмуэль, умерший, говорит: «Ты и твои сыновья, которые вот собираетесь идти на битву с филистимлянами, будете со мной завтра же». Представляете, как жутко это звучит. Не сказано ничего про бой, ну, вернее, сказано, но вот эти вот слова «будете со мной завтра же». Сегодня вы в этой жизни, завтра повернулся переключатель, и вы уже не здесь. Это жутко звучит на самом деле. Ясно же говорится, что Шауль и сыновья погибнут на следующий день в бою, что с ними и произошло. И тут же они присоединились к Шмуэлю в жизни другой. Царь Давид теряет новорожденного ребенка. Значит, после долгого поста и безрезультатных молитв Давид возвращается к нормальной жизни. Настолько резко возвращается к нормальной жизни, что некоторые хотят ему попенять на это. И говорят: как же ты можешь после такой-то трагедии так вот относительно легко воспрянуть? И царь Давид говорит: а я что? Я все, что я могу, я мог, я сделал. Я могу его заставить вернуться? Не могу. Я иду к нему, а он не возвращается ко мне. То есть Давид утешал себя тем, что, по крайней мере, в конце концов, он встретит своего сына в другой жизни. И никаких сомнений. Я иду к нему, вот иду, и дойду. В Куэлет у царя Шломо мы имеем прямое указание тоже на Улам Аба. Все идет в одно место. Все произошло из праха, все возвращается в прах. Теперь следующее предложение, если не читать его со словами, как бы заключенными в квадратных скобках, мы можем подумать, что царь Шломо в этом предложении задает вопрос, вроде бы он не знает то, о чем спрашивает. То есть без квадратных скобок мы прочитаем: кто знает, дух человека поднимается, в отличие от духа животного, который спускается вниз, в землю. Такое ощущение, что царь Шломо задается вопросом: а что происходит с душой? Она реально поднимается, но здесь же подразумеваются слова, которых нет в оригинале, которыми мы трактуем сам стих. Читать его надо не с вопроса «кто знает», а «однако для того, кто знает, как все происходит», подразумевается, что мы-то с вами знаем, кто знает, как все происходит, кто все понимает, дух человека поднимается на небеса, в отличие от духа животного, который спускается вниз в землю. Я не хочу никого огорчать, но когда домашних питомцев, ушедших из жизни, рисуют бегающими по радуге, увы и ах, эта картинка нерелевантна. Дух их не поднимается вверх, он опускается в землю, из которой был взят. Вот мы прочитали стих в Куэлет, который говорит об этом. А в жизни нашей они присутствуют главным образом для того, чтобы через отношение к ним мы воспитывали в себе качество милосердия. Потому что о своих домашних питомцах следует заботиться, мы знаем, весьма и весьма. И даже не начинать садиться кушать, если не накормлен твой питомец. И, то есть, понимаете, вот из всего процитированного мы ясно видим, что дух со смертью тела не умирает, он возвращается к Творцу, который его дал. Можно ли быть сугубо религиозным и упускать вот этот концепт Улам Аба? Можно. И были такие люди, которые знали много алахот, учили, как Доэк и Ахитохвиль, учили много алахот, но в Улам Аба им места нет. Увы и ах. То есть эта идея, ее надо разрабатывать, и сейчас давайте упомянем почему. Возьмем для этого, процитируем Рамхаля из знаменитой книги «Путь праведных». Он пишет, он начинается так: «Основа благочестия, корень, из которого вырастает совершенное служение Творцу, является вот что. Человек должен прояснить и убедиться, какова его цель в мире. Эта цель должна в глазах наших видеться не туманной, очень ясной, конкретной. Для чего мы должны находиться в этом мире, мы должны знать». И Рамхаль пишет: главным образом человек создан для того, чтобы наслаждаться Всевышним и получать удовольствие от сияния его присутствия. Настоящее место этого удовольствия – Улам Аба. Поскольку он с этого начинает, и поскольку здесь он употребляет такие фразы: к чему должен обращаться взгляд, к чему должно стремиться усердие во всех делах, подчеркивается, во всех делах. А фраза по поводу обращаться взгляд, ну, мы смотрим в каждый момент времени на что-то. И этим самым Рамхаль хочет сказать, что в каждый момент времени надо думать именно об этом. О чем? О том, ради чего мы здесь, о том, как не упустить наслаждение, ради которого мы созданы здесь, и перейти с этим наслаждением в главный мир, где царит наслаждение, в Улам-Аба. Вот о чем надо думать по Рамхалю в каждый момент времени. Вопрос, а в каждый момент времени люди думают об этом? Вот я сказал про рава Авигдора Миллера и вспомнил, как он отмечал, приводил в шок своих учеников. Он говорил, что ортодоксальная семья может 20 лет сидеть за субботним столом, ни разу не упомянуть про Улам-Аба. Ребенок слушает маму по телефону, такая школа, другая школа, такая успеваемость, иная успеваемость, такой-то вид одежды, рецепты, разговоры обо всем, о том, о сем, о пятом, десятом. Тысячу лет можно сидеть рядом с родителями, ни разу не услышать упоминания об Улам-Аба. И он говорит, боюсь, что если ребенок сидит с отцом, он тоже ни разу может об этом не услышать. Отец говорит Диврей Тора, он умеет делать так называемые пильпулим, он Талмид Хахам, но даже он, Талмид Хахам, который может сказать возвышенные слова на тему недельной главы, Олам Аба в разговорах птица редкая. Птица редкая. А почему так? Потому что, и это есть веская причина, дурное начало больше всего заинтересовано в том, чтобы о грядущем мире не упоминали. Он самый главный, к нему надо стремиться постоянно, и именно он как-то вот сквозь ткань нашей жизни, он просачивается вроде бы в никуда. Это странно и непривычно об этом слышать, но ведь недаром же Рамхаль пишет, что я, ребята, дорогие читатели, ребята, он такой интонации не употребляет. Перед дорогими читателями он говорит, не думайте, что я пришел научить вас чему-то небывалому. Я пришел, наоборот, повторить простое. То простое, которое вы склонны забывать. А оно самое важное. То, что все знают и считают простым, это то, о чем никто не говорит, а надо. А надо. И вот он начинает с источника наслаждений, который в Улам-Аба. Не надо этим пренебрегать, не надо это забывать. Такова человеческая природа, материальный мир на нас наваливается, все понятно. Ецарара использует этот материальный мир в своих интересах, потому что Ецарара больше всего заинтересован в том, чтобы этой основы, делающей еврея евреем, чтобы ее не существовало. И это, немножко даже жестко звучит, но приводит нас к следующей мысли. Хорошо, если самая главная основа Улам-Аба и заданный вопрос в самом начале «Шалом-Акшав», какое слово более важно, «Шалом» или «Акшав», мы сказали «Акшав», все-таки «Акшав» у нас совершенно другая жизнь. Можно бесконечно рассуждать про Улам-Аба, но получается так. Если Улам-Аба наиважнейшее, к чему следует стремиться, значит что? Наверное, в жизни ради Улам-Аба, в этой жизни, должно быть, больше подавленности, не надо ни на что обращать внимание. Одно логически следует из другого. Грусть, тоска должна здесь съедать человека, раз самое главное, что в мире есть, это движение к Улам-Аба и сама жизнь в Улам-Аба. И вот тут как раз все наоборот. Когда мы говорим, что, наверное, надо грустить здесь постоянно и воспринимать материальный мир как тяжкую ношу, которая на тебя навалилась, здесь это неправильная концепция, это неправильная установка. Известна всем фраза, ее говорят сплошь и рядом, цитируют постоянно, что этот мир, он как вестибюль, он как лобби, и главное, что надо, то есть как вестибюль перед залом торжеств. И вроде бы, что, если сравнить вестибюль и главный зал торжеств, конечно, это несравнимые вещи. Так давайте будем вести себя, как будто вот мы только что и должны здесь делать, что правильно и вовремя пальто в гардероб сдать. И ничем этот мир не награждает нас, ничем у нас не обязывает, никакого особенного счастья он не сулит, раз это лобби, раз это вестибюль. Гардероб, пальто, номерок, главное в очереди отстоять свое, прожить эту жизнь, как бы мы ее, и так далее. В общем, все вот такие, такого типа размышления. А Гмара в трактате Санедрин, она говорит, все, кто занимается пением песен в этом мире, заслуживают того, чтобы петь их в мире грядущем. И акцент делается здесь, обратите внимание, на песне, а не на прозе. А разницу между песней и прозой мудрецы, конечно, будьте уверены, понимают. Когда человек говорит, вот его, как дела, все хорошо? Он говорит, ну, все хорошо. Это проза. Это проза жизни, когда мы говорим все хорошо и все. А если человеку звонят, допустим, из какой-нибудь лотерейной комиссии и сообщают, дорогой наш, это происходит, то, что сейчас произошло, ну, раз в очень много лет. Вы выиграли, и называется очень кругленькая сумма, которую человек выиграл в лотерею. Как этот человек будет говорить о своем выигрыше перед домашними? Не просто стихами, а лирическими стихами. Петь будет, еще и пританцовывая, да? Не просто, ну, я выиграл, а я выиграл, их, живем. Мудрецы имели в виду именно это. Жизнь должна быть похожа на песню. Жизнь, которую ты живешь здесь, все, что ты, все, с чем ты в жизни встречаешься, сталкиваешься, ты должен воспринимать как, ну, возможность воспеть. Возможность воспеть. Это дается не просто так. Не надо бормотать, не надо пробарматывать свою жизнь. Надо петь обстоятельства, в которые она тебя помещает.
Арон.
Алло. Слышно? Кто-нибудь подайте знак, что слышно.
Отлично, мы слышим.
Хорошо, все. Я время от времени должен проверять. Так вот, что значит пропеть обстоятельства собственной жизни? Не надо бормотать, то есть надо понимать, за что мы благодарны, какое-то вообще чудо. Берем в руку стакан воды, тоже многие приводили примеры совершенно бытовые, берем в руку стакан воды и видим этот чудесный эликсир жизни, чудо сочетания двух газов, действительно чудо. Можно пить газ, можно отдельно пить баллон с кислородом и отдельно баллон с водородом. Нельзя, ничего хорошего из этого не выйдет. А вот она перед нами, чудесная смесь, комбинация химических веществ, которая, попадая в организм, оживляет его, увлажняет все, смазывает все. Вот с такими мыслями, если выпивать даже стакан воды, производить банальные действия, то на этой основе можно учиться вообще жить, ко всем действиям, ко всем своим поступкам относиться вот так вот возвышенно, как будто ты живешь, как песню поешь. У нас даже в оборот языка вошло такое выражение «жизнь как песня». И оно не на пустом, естественно, месте такое образовалось. И не обязательно быть богатым, чтобы петь собственную жизнь. На самом деле, обычно даже многие богатые люди песни о счастье не поют. У них другие заботы и другие тревоги. И там где-то в пентхаусах тоже могут и с жизнью распрощаться, и другие трагедии могут их там подстерегать. Счастье не зависит от денег. Не зависит. Что бы у вас ни было, сколько бы у вас ни было, нужно научиться наслаждаться и быть в этом мире счастливым. И тогда следующий вопрос. Если нужно учиться наслаждаться и быть в этом мире счастливым, зачем, если главное все равно не этот мир, а Улам Аба? Мы же с этого начали. По определению, к чему это все? Наверное, это излишество, раз нас учат мудрецы в этом мире петь. Научишься в этом мире петь, будешь петь в Улам Аба. Нет, это не излишество. Это работает совершенно конкретным образом. Дело в том, что после жизни человек попадает в мир, который весь... сплошная, неприходящая благодарность Творцу и счастье с этим связанное. Проблема в том, что мы в этом мире уже ничего не можем. Мы не можем распоряжаться собственными средствами, чтобы помочь неимущему. Мы не можем совершать там заповеди корневым образом. Мы не можем там менять собственный характер и противостоять соблазнам, которых там тоже нет. Но мы попадаем в мир, который весь счастье и благодарность, и счастье на основе благодарности и благодарность от счастья. Ты, любой человек, о любом человеке сейчас идет речь, любой человек адекватно воспримет этот мир, если научится благодарить Творца за жизнь, которую прожил. То есть, попадая в Улам Аба, мы должны приходить туда с багажом, который наработали в Улам Азе. Да, Естественно, есть эта фраза, сравнивающая Улам Аба с главным залом торжеств, а Улам Азе с вестибюлем. Но просто часто, отталкиваясь от этой фразы, делается не тот вывод, который должен быть сделан. Как я уже сказал, раз вестибюль, то, ой, тут, наверное, ничего не имеет значения, побыстрее бы нам попасть в банкетный главный зал, сдать пальто и получить номерок, прожить здесь годы нашей жизни. И, вы знаете, многие люди живут жизнь совершенно не ориентируясь на какие-то высокие возвышенные принципы. Они так и живут, оплачивают страховые полисы, меняют места работы, воспитывают детей, потому что, ну, надо воспитывать детей, вывести их в люди. Но, в принципе, в их глазах их жизнь выше этого ничем иным не видится. Только этим. Только непрерывной оплатой, только участием в рабочем процессе, а потом выпадением из рабочего процесса, и, казалось бы, для чего я жив и живу, и начинаю жить сейчас, когда уже никому не нужно, и так далее. В общем, все эти измышления и размышления нам знакомы, и они такие вот именно что вестибюльные. Побыстрее попадем в банкетный зал, а здесь мы ничего не стоим. В лобби мы ничего из себя не представляем. На самом деле нет. Мудрецы хотели сказать, ты же, когда появишься в банкетном зале, ты должен появиться... Ты должен сразу оценить весь этот блеск, который на тебя упадет, который тебя ослепит. И ты поэтому должен сам соответствовать этому блеску. Где у тебя получится, где ты научишься соответствовать тому блеску, который видишь в Улам Аба? Ты должен этому научиться в Улам Азе. И всю жизнь, которую ты живешь, ты должен... жить с ощущением, что ты учишься быть благодарным за все. Отдельная тема, конечно, как быть благодарным за неприятности, которые сваливаются на нас, мягко говоря, за тяжелые события в жизни. Поэтому это отдельные темы, и ни на одной ноге нам сейчас о них рассуждать. Но, тем не менее, нельзя однозначно сказать, что Улам Аба это, раз это идеал, к которому с рождения мы стремимся, от момента рождения до перехода в Улам Аба жизнь ничего не стоит. Наоборот, ты здесь учишься быть благодарным. Потому что весь, еще раз, весь грядущий мир – это сплошь благодарность Всевышнему. Для того, чтобы быть благодарным ему здесь, ты здесь учишься быть счастливым. В грядущем мире ты встретишь море счастья. Здесь мы знаем, что такое счастье. Оно кратко, ощущается остро, и оно всегда дискретно. И всегда мы за ним гоняемся. Если у меня будет пару минуток, я скажу, почему это происходит. Но каждое действие в этой жизни надо ценить. Не страдаешь бессонницей. Можешь спокойно положить голову на подушку и проснуться на следующее утро так, что у тебя ничего нигде не болит. Прекрасно. Поблагодари за это. В некоторых частях земного шара у людей нет подушек, нет кроватей. Они спят на земле. А ты не знаешь, каково это спать на твердой земле. Вот. И надо быть благодарными за кровать, за сон, за завтрак. Ты жалуешься на жизнь, говоришь, какая она тяжелая. А между тем у тебя у самого на завтрак гренка, а на гренке намазан джем. И еще ты можешь побаловать себя и кофе, и сливками, и так далее. Ты не видишь это как баловство, как возможность побаловать себя. Но поверь мне, в глазах других людей это... Как говорят мудрецы, в глазах других людей это именно, что ты живешь отнюдь не бедной жизнью. То есть у каждого надо, нельзя говорить про какое-то событие жизни, пустое, пришло и ушло. Оно не пустое, оно обязательно чем-то наполнено, и надо себя воспитывать в том смысле, что ценить и быть благодарным за все. Это умение ценить и быть благодарным за все, оно не уходит в никуда, наоборот. Оно, если ты постоянно так живешь и постоянно себя в этом воспитываешь, это умение составляет каркас твоей личности, и ты приходишь в лучший из миров уже подготовленный к тому, что, с чем сталкиваешься. Дело в том, что у нас внутри есть такие источники, которые вот как бы сами по себе говорят о том, зачем мы здесь. Что это за источники? Во-первых, конечно, у нас в нас очень мощный источник радости. У нас есть источник радости, и этот источник... Сейчас вспомним, кто... Рамбан объяснял следующее. Когда Всевышний вдохнул в человека дыхание жизни, Он же вдохнул это от себя, он часть от себя дал человеку. Следовательно, он дал как часть себя человеку бездонную, безграничную мудрость. Безграничную мудрость. Но у этого есть последствия. Всевышний не только вложил свою мудрость в человека, он также вложил в человека связанные с мудростью определенные качества. Это, еще раз, это слишком большая тема, чтобы ее здесь описать на одной ноге. Кратко можно. Кратко можно. Вот поскольку мы уже сказали о счастье. Качество счастья он поэтому вдохнул в человека. Способность чувствовать себя счастливым, радостным, без границ. Совершенно незамутненное ощущение, мы все его знаем, оно всегда кратковременное, всегда быстро уходит, но ощутить его мы способны. Способны. В человеке и в человечестве есть бесконечный источник радости. Мы об этом читаем в Деврей Ямим. В Деврей Ямим есть такая фраза, где есть слова, что сила и радость в обители его, в обители Всевышнего. Сила и радость. Творец – это радость, это в любом случае, это всегда радость. Это никогда не печаль. И когда мы приходим к нему в будущем мире, это сплошная радость, уже не заканчивающаяся. Здесь, если бы мы испытывали счастье, которого хотим, постоянно, мы бы не выдержали. Мы бы умерли от счастья, реально. Человек не способен это выдержать. Ему нужна такая синусоида. Он на взлете и чувствует, что он на взлете, и он как бы не падает. Не надо никому падать, но он вот теперь уже не на высшем пике счастья, он снова достигает следующего пика. И это без конца. Потому что Всевышний это он вдохнул в нас бесконечный запас счастья. Когда, это надо знать, когда люди ищут счастье в этом мире, они следуют инстинкту. Они не гоняются за какой-то абстракцией. Счастье, да, есть. Другой вопрос, в каком виде оно есть. Но когда мы его пытаемся достичь, мы всегда следуем инстинкту. Оно возможно, счастье. Люди постоянно за ним бегут. Они, конечно, не знают, где оно, это счастье. Вам пытаются продать билеты в экзотические места и говорят, значит, вот отправляйтесь туда-то и туда-то за счастьем. Часто есть такое присловие. Значит, счастье здесь, не в экзотических местах. Наоборот, в экзотических местах, когда ты уже под солнцем и откидываешься на спинку шезлонга, как тот бизнесмен во Флориде. Он говорит, счастье, то есть солнце есть, все есть, но я теряю, это мне ничего не стоит, как бы много я приобрел, если бы снова оказался в своем магазинчике на 5-й авеню. Я лишь заплатил, чтобы попасть под это солнце и под это спокойствие, но это спокойствие не принесет мне ничего из денег. То есть, опять-таки, счастье в деньгах. Нет, не в деньгах, но и не в экзотических местах. Оно внутри тебя. Когда написано в Пиркей Авот, кто богат, тот, кто радуется своей доле, это совершенно, в этом контексте совершенно понятное утверждение. Если ты доволен тем, что имеешь, неважно, что ты имеешь, это ты невероятно богат. И наоборот, бедный – это тот, которому всегда чего-то не хватает. У него может быть пухлый кошелек. Если он чувствует, что ему не додали, нет человека беднее его, если он чувствует это постоянно. И поэтому источник радости, который есть у нас внутри, он совершенно не случайен. Он, да, есть. Это не выдумка человеческая. И поэтому, когда мы хотим счастья, надо понимать, что это совершенно нормальное желание. И у нас также есть источник печали. С ним интереснее. В каком смысле? Вот есть источник радости и счастья, есть источник печали. Источник печали в нас существует, имеется в виду, тут, конечно, мы знаем, что такое печаль, что такое депрессия, какая у нас есть у каждого, не у каждого, а у каждого она разная, имеется в виду. У каждого разная способность испытывать, как нам кажется, бесконечную печаль. Бездонный источник печали. Значит, тут главное не открыть этот кран внутри себя, потому что откроешь, и начнут все твои печали действительно хлынуть наружу, и станет тебе очень сильно грустно, хотя у тебя и зубы хорошие, и зрение хорошее, ты на это не обращаешь внимания. Ты обращаешь внимание вот на какие-то такие внутренние печали, которые ты просто позволил, чтобы они были, а не надо этому позволять. У нас внутри большой источник печали, такой же большой, как и источник радости. Это тоже соответствует то, что сказал царь Шломо, что одно против другого создал Бог. Одно против другого создал Бог, имеется в виду, что у тебя если у тебя есть какой-то сильный в мире источник святости, радости и так далее, он не может в мире действовать один. Его должен уравновешивать такой же источник не со знаком плюс, а со знаком минус. Одно против другого. Вот у нас даже внутри есть источник радости, есть источник печали. Зачем он? Если источник, связанный с радостью, понятно, почему он существует, как Всевышний сплошная радость и сила этой радости, так и в тебе эта сила и радость поселены, то источник печали зачем в нас? Источник печали, он создан в нас затем, она, да, проявляется, конечно, печаль, мы ее не можем удержать в себе, но она существует для того, чтобы лишний раз напомнить тебе, что ты не совсем создан для этого мира. И здесь нет противоречия того, что было сказано раньше, что этот мир надо петь, не относись к нему как к вестибюлю. Естественно, не надо относиться, но, с другой стороны, ты должен понимать, что этим твоя жизнь не ограничивается. Все-таки это вестибюль. Вестибюль по определению, не по чувствам, которые ты в себе должен здесь воспитать, просто по определению, потому как это устроено. И не включай в себе этот источник печали. Он существует для того, чтобы ты просто понял, ради чего ты живешь. Что этот мир действительно место подготовки, подготовки к великому существованию, о котором надо говорить, о котором надо думать, которое постоянно надо пропускать через сердце. И включается этот источник печали, даже если человек, пусть человек и не отдает себе в этом отчета, он часто включается, если мы тратим жизнь впустую. Подсознательно. Вот она проходит впустую, и включается печаль, которая, как сам человек говорит, неизвестно откуда приходит. Есть такая фраза: «Нечестивцы полны сожалений». Что такое нечестивцы полны сожалений? Не просто нечестивцы, а те, которых ждет геном. Это тяжелая вода, вода печали. И если ты провел жизнь впустую, сильно печались и не зная, откуда эта печаль, то эта же печаль ждет тебя и в лучшем из миров. Ты придешь туда, не осознавая способности своей, способности чувствовать счастье. Ты это не проработал. Если говорить языком психологов, лябдиль. Это надо проработать внутри себя. Воды счастья на тебя не хлынут. Ты не знаешь, что это такое. Но ты, с другой стороны, и не воспитывал себя в правильном ключе. Ты не знал, что такое... Хотел достичь счастья, искал его в другом направлении. Проливалась внутри тебя твоя печаль, потому что ты часто и долго жил зря, ничего со своей жизнью не делая. И вот оно все обернулось даже в следующем мире. Твоя печаль обернется против тебя. Нечестицы полны сожалений. Под сожалениями подразумевается вот эта вот печаль. У нас также есть, значит, у нас есть источник радости, источник печали, свои причины подспудно, своя подоплека как бы у каждого из этих источников. И есть источник мудрости. Всевышний дал нам часть себя. Он мудрость, естественно, воплощенная мудрость. Не воплощенная, потому что это не воплоти, но он мудрость как таковая. И часть этой мудрости небесной поселена в нас. Если она поселена в нас, какую роль она должна выполнять? Она как раз, вот этот источник мудрости в нас, он как раз должен подсказать, направить, помочь в выборе правильного пути жизни. То есть мудрость – это, вот этот кран надо открывать в себе. Это способ сделать что-то из нашей жизни. Мы должны искать, что мы можем сделать из тех обстоятельств, которые мы проживаем. Это мудрость только и работает в отношении такого пути. Как можно наслаждаться Улам Аба, как можно сделать... выполнить рекомендацию Рамхаля в его Месилат Йешарим, если человек знает, что мог бы сделать гораздо больше, а вместо этого был полон сожалений и все равно толком ничего не сделал и так далее. Всевышний создал вот такие вот источники в сознании человека. Есть отделы, отсеки, департаменты, как угодно это назовите. Департамент счастья внутреннего, департамент внутренней печали, департамент мудрости. Да, мы на самом деле открываем и закрываем двери в эти департаменты постоянно. Весь вопрос в пропорциях. Потому что мы знаем, что и в Улам Аба есть сожаление и определенная печаль. Потому что гейном является частью Улам Аба. И поэтому дай Бог, чтобы мы в жизни научились как можно меньше заглядывать и черпать из источника печали внутренней, как можно чаще заглядывать в источник радости, А улам аба, если даже вот не делать его темой для постоянных разговоров, то уж темой для постоянных размышлений он должен быть просто по определению. Так нас учат наши наставники, так написано в книгах и так написано в книге. Большой книге, великой книге под названием Тора, «Откровение с небес», там рассыпаны даже не намеки, а утверждения, что заканчивая эту жизнь, мы приобщаемся к жизни совершенно другой, полной счастья и радости. Ну дай Бог нам всем, чтобы мы приобщились к этой жизни через 120 лет, а эти 120 лет потратили на самые правильные вещи в этом мире. Если есть какие-то вопросы, я не знаю, если у нас время на вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Здесь есть один вопрос в чате. И если творец бесконечная радость, почему тогда люди умирают и проходят через ужас ангела смерти, генома, суда? Почему вместо радости мы будем испытывать страх, ужас и страдания?
Ну, они кратковременные. Они в любом случае кратковременные. И еще раз, это отдельная тема, как относиться к страданиям в контексте того, что сейчас, то, о чем мы сейчас говорили. Бесконечной радости и так далее и тому подобное. Есть сильный духовный человек, может благодарить и за это. И Тора потому и дала нам в качестве жизнеописания именно биографию праведников, патриархов, чтобы мы видели, какие тяжести выпадали им на долю и как они к этим тяжестям, тяготам относились. И как многие страдали перед смертью, не умерев, но страдали, например, Ицхак, который ослеп, люди, которые в египетском рабстве умирали, и как они умирали. Тора много историй излагает с этим связанных, и бесконечное благо Всевышнего, оно как бы, оно участвует и в этих горестях тоже, потому что это с нашей позиции, а не горести и печали. А сказано же, что оказавшись в Улам-Аба, мы на эти горести и печали будем совершенно с другой позиции смотреть. Мы будем смотреть с позиции, как они возвысили нас, как они нас изменили в правильную сторону, потому что там все условности, связанные с физическим миром и его, скажем так, с его печалями, они не будут таковыми ощущаться. Поэтому, еще раз, сильный духовный человек, он благодарит и за такие вещи. Мы, конечно, в молитвах просим, чтобы это обошло нас стороной, но случается то, что случается. Иногда это случается, как уже было сказано, чтобы испытать себя в отношении веры, в отношении веры в Улам-Аба.
Спасибо большое. Есть еще один вопрос. Кто тот народ, к которому присоединились праведники после смерти?
Это под этим народом подразумеваются все живущие в другом, в Улам-Аба. В Улам-Аба. В Улам-Аба каждый находится, ну, это тоже это отдельная тема. Ощущение, у меня личное ощущение, что там, как бы мы, несмотря на то, что есть различные агадот, говорящие о том, что там и праведники собираются, и заседают, но есть также агадоты, от которых складывается ощущение, что все-таки мы там, зная и видя других людей, все-таки пребываем как бы в плаценте собственной реальности, той реальности, к которой себя подготовили, пройдя через долгую жизнь в этом мире. И под народом здесь подразумевается не народ в плане нации, естественно, а именно люди, которые существуют в Улам-Аба, которые прошли земные труды и оказались в Улам-Аба.